Помолимся. Еще, наверное, полчаса или около того я изложу материал, а потом мы будем иметь время для обсуждения. Спасибо, Отец, Тебе за наше время. Еще раз благодарим Тебя за это. Это очень хорошая возможность, это благодать. Иногда даже христиане собираются, но не могут в такой простоте и откровенности разговаривать. Мы, Господь, Тебе за все это благодарим. И просим, благослови нас дальше вникать в Слово Твое и благослови нас мудростью, чтобы мы понимали, как его применять нам лично в своей жизни. Во имя Твое, Господь, ради Твоей славы молимся. Аминь. Присаживайтесь. Мы с вами говорим о сущности воспитания. Мы сказали о четырех элементах, которые описывают мир, и эти элементы определяют подход к воспитанию. Первый элемент – то, что Бог – первостепеннейшая личность нашего мира. Второй элемент – смысл мироздания и жизни отдельного человека, то есть ребенка в прославлении Бога. Третье – мы посмотрели, как человек устроен, то есть куда нужно смотреть, куда нужно копать, на что нужно воздействовать для того, чтобы помочь измениться ему. Четвертый элемент в этом мире – это обстоятельства жизни и их роль в жизни человека. Я очень-очень коротко это скажу. Мы затрагивали это вчера. Есть хорошие обстоятельства, приятные нам, обычно мы о них не переживаем и радуемся, когда это есть у нашего ребенка. Например, ему там что-то подарили. Но мы должны быть мудрыми, потому что даже перебор хорошего может быть большим искушением для ребенка. Когда ему дарят много подарков, он может просто, ну, например, понимать, что это и есть нормальный мир, так все должно быть, мне должно быть много чего. И еще и должно быть лучше, чем у других и так далее. То есть это один момент. Второй момент, мы боимся тяжелых обстоятельств и думаем, что нужно всеми силами оградить ребенка от тяжелых обстоятельств. И это неправда. Если посмотреть на жизнь Иова, если посмотреть, помните текст 2 Коринфянам 12 глава, где Павел говорит, что «чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало во плоти». Я трижды молил Бога об этом. Бог сказал, нет, довольно для тебя благодати моей. То есть Бог давал ему благодать, этого было достаточно, и он должен был, и благодать это в частности и в жале там проявлялось. То есть какое-то физическое, скорее, заболевание он испытывал, которое должно было его просто физической болью или вот неудобством смирять, чтобы он не превозносился. То есть Бог использует страдания для нашего воспитания. И здесь он подходит уникально, нам не всегда это понятно, и по отношению к нашим детям это точно так же происходит. Поэтому нам не нужно бояться обстоятельств. Это не значит, что нужно ребенка бросать на амбразуру всяких проблем. Мы должны его защищать. Мы уже говорили, что ребенок, он имеет незащищенное сердце, он не стоек в этом мире, он имеет нужду в родителях, которые должны защищать его и оберегать. Но это не значит, что они должны его оберегать до такой степени, что ребенок, как, знаете, про Будду такой, такая история есть, что он рос в царском дворце, был там принцем или кем. И потом однажды он вышел в Индии, в реальный мир, он был невероятно этим шокирован, это там изменило его жизнь. Потому что он жил, он думал, что в идеальном мире жил. Никаких проблем вообще, никто не говорил о проблемах с ним. И это его, ну, на него как-то там повлияло, и дальше он там сильно заблудился из-за этого. Но мы не должны так оберегать ребенка, у него должны быть страдания. То есть, например, ребенок маленький родился, ему что-то трудно, и он плачет, это нормальная часть его жизни. Мы не должны думать, что мы сразу должны его взять на руки. И мы должны подчинить жизнь родителей тому, чтобы ребенок никогда не заплакал, никогда не ударился, никогда другой ребенок ему боли не причинил, никогда бабушки, дедушки или там какие-то родственники не сделали с ним что-то такое, что ему будет, в общем, не очень хорошо, не очень полезно для его воспитания даже. То есть он должен проходить через эти, ну, через эти трудности. Это часть его жизни. Мир, в котором мы живем, тут есть страдания. И ребенок должен испытывать страдания. Ответственность, которая у нас есть, это не оградить его вообще от всех, оградить от тех, которые он не может, ну, воспринять, которые он не может правильно пережить, которые травмируют его, которые разрушают его как личность. Но от этих мы должны ограждать ребенка. И мы должны быть здесь быть львами, львицами, мы должны жертвовать собой. А те обстоятельства, которые есть, ну, например, мы не можем поменять ему там, бабушек и дедушек. Вот такие они у него есть с какими-то там нюансами. Или и разные другие моменты. В этих обстоятельствах ответственность родителей в том, чтобы они помогли сердцу ребенка правильно относиться к этим обстоятельствам. Страдания, которые есть у ребенка, это то, что Бог дает нам как инструмент, как атмосферу, в которой ситуацию, в которой мы можем позаботиться о сердце ребенка. Легко думать, что ребенок ангелочек, когда у него просто все его нужды удовлетворяются, все его похоти удовлетворяются. Но когда что-то не удовлетворяется, когда ему трудно, вот здесь проявляется его внутренний мир, и нам нужно научить ребенка справляться с трудностями. Это важная часть воспитания, поэтому нам не нужно бояться обстоятельств и всеми силами избавлять детей от проблем. Нам нужно учить детей верно реагировать на проблемы. Верное реагирование на проблемы развивает поклонение сердца ребенка. То есть верно реагировать – это ради Бога их переживать, что-то принимать, что-то ради Бога как-то там, может быть, не принимать и так далее. Вот так устроен мир, вот так это определяет поклонение, воспитание. Теперь очень-очень кратко, есть средства или обстоятельства, в которых ребенок лучше всего будет воспитан. Первое – состояние родителей. Если родители показывают пример благочестивой жизни, лично, вот каждый родитель или один из них, это то, что очень важно для ребенка. Не просто догмы слышать, но то, что его папа или его мама этим живут. Вы никогда не научите ребенка ценить церковь, ценить служение, если вы не цените это. И если вы не платите жертвенную цену за это, чтобы быть вместе с церковью, мы жертвуем собой, и мы туда едем. Для ребенка это будет фан чаще всего, родителям обычно это трудно делать. Он даже не заметит, что тут есть какая-то большая жертва со стороны родителей, но он привыкнет к этому. Вы не заставите ребенка читать Писание, если вы его сами не читаете. Вы не заставите его любить служение и жертвовать многим ради служения, ценить его действительно. Я здесь, чтобы прославлять Бога, и поэтому я посвящен служению, кроме еще всего остального в жизни. Вы его не научите, если сами так не делаете. Поэтому пример родителей, их состояние важен. Второе, состояние семьи вообще. Среда, в которой ребенок растет. Как устроена семейная жизнь, какие у вас есть ценности, как распределены роли. Папа деспот или он безответственный, мама паникерша, не доверяет Богу, наполнена страхами, что не так, ей очень-очень тяжело. И ребенок через призму своих, например, если два таких родителя, например, два очень чувствительных родителя, очень ранимых родителя, очень, ну скажем, неуспокоенных в Боге, ребенок через призму этих родителей будет видеть мир. Как он его увидит? Если мои суперсильные, очень крутые родители, которые гиганты, которые сильнее всех в мире, так сильно боятся в этой ситуации, то это не проблема в родителях. У меня классные родители, они суперские. Это значит очень-очень страшный этот мир. И мне нужно бояться. Если родители, когда их останавливает милиция, там, может быть, кто на машинах ездит, они начинают вот так вот себя вести, очень нервничать. Ребенок будет понимать, что милиция, гаишники, это очень-очень страшно. И он с этим страхом будет жить. Если родители боятся пойти поговорить в какой-то ситуации с учительницей в школе, с воспитательницей, поговорить с другим родителем, который там должен проконтролировать поведение своего ребенка, и родители не могут это сделать, то ребенок будет думать, что это все настолько сложно, он не сможет это делать. Это очень важно. Состояние, поведение родителей, как они решают семейные конфликты, как семья реагирует на неудачи, ну и тому подобные вещи. Состояние семейной жизни очень сильно влияет на детей. Поэтому у кого сегодня нет детей, созидать свою семью, созидать свой брак, это уже вы созидаете влияние на своих детей. Вы покажете им пример, вы явите им Христа в ваших отношениях. Помните, мы говорили, Христос будет явлен, как Он любит церковь, через то, как муж любит жену, как жена подчиняется Христу, тоже будет Христос прославлен. И муж это видит, жена видит, и дети это видят. И они больше поймут. И многое они не поймут, но когда они потом вступят в брак, они поймут, так это, оказывается, было очень трудно делать. Па, как ты это делал? Ма, как ты вот это переносила? Я не понимаю, а как тут поступить? Вы же вот так поступали, у меня это совсем не получается. То есть у него будет пример. Или же он вырастет с чувством, я не хочу жить так, как мои родители. Как угодно, но не так, как они. Это второй момент. Третий момент – это авторитет или власть родителей. Дети должны чувствовать, что у родителей есть авторитет. Дети должны чувствовать, что у родителей есть власть. Родители смиренные, любящие, веселые, но при этом у них есть власть. И ее нужно уважать, в определенном смысле слова бояться. То есть иногда родителям хочется быть закадычными друзьями своим детям которые и для детей это губительно. Кстати говоря, заметьте такой момент. В церкви, с одной стороны, есть невероятное благословение, то, что старшее поколение относится уважительно к детям маленьким. Так не, это для нашего общества необычно. Я знаю, в Америке там все так относятся, неверующие или верующие, к деткам очень уважительно. И дети могут, там нету вы и ты, поэтому они тут, ну там они говорят мистер такой-то. Они часто не говорят мистер или сэр, то есть они очень просто общаются. Это есть в нашей стране, это только в церкви я вижу. И это очень хороший момент. Но есть у этого и плохая сторона. Иногда взрослые люди, например, некоторые общаются с моими детьми так, что мои дети, они теряют уважение к этим людям. Они для них, вот эти взрослые дяди и тети, становятся их дружбанами, над которыми они могут шутить вот так развязно, там что-то там. Я знаю, что некоторые взрослые люди, они таким образом подкупают детей. Они начинают с ними какие-то, ну типа, даже играть в такие игры, типа там вот родители, а вот мы тут с тобой, давай там это самое. Как, это очень подкупает детей. Это вот на их языке, это у нас секрет с этим человеком, это у нас своя фишка с ним. Я его могу называть там не Андрей, а Андрюха, например, потому что он, это я не про Андрея Курушкевича, потому что он пришел и так спустился. И для детей это губительно. Я своих детей, я им начал запрещать называть некоторых взрослых людей вот такой ласкательно-уменьшительной формой. То есть я им говорю, называй, я целенаправленно начал их учить говорить там дядя Андрей, дядя Леша, дядя Коля там, и тому подобное, там тетя. Ну, обычно люди морщат, что какой я тебе там дядя, какой я тебе там тетя. Но я это называю не ради своих детей, чтобы у них было уважение. И все равно они залетают. Мы празднуем Новый год вместе, такое веселье. И я вижу, как понеслись мои дети, там же не остановились. Там погнали, там сидят, сын мой сидит, мы там шутим. Сидит точно так же там, начинает там задвигать все свои шутки, все комментирует. Кто-то что-то, я с кем-то говорю, он там начинает комментировать, я ему, ну, в общем, это нелегкий был Новый год. Но вот это важный момент, то есть дети должны чувствовать авторитет, это для них важно. Потому что когда у них теряется, это вот часто, кстати, у детей, которые вырастают в детдоме, это теряется. Потому что они воюют за себя, они не защищены родителями, и поэтому они с детства привыкают быть очень, ну, крутыми, им это нужно, наверное, для выживания там. И потом они приходят, и они наглые часто. И давайте в этом смысле будем чувствительными к ним, как бы не такая уже легкая незащищенность жизни их, ну, привела к такому формированию, что им тяжело кого-то уважать и как-то... Но для детей это важно. Это третий момент, авторитет или власть родителей. Сюда же какого рода это авторитет? Это не авторитет такой, знаете, деспотический. Это не, мы уже об этом говорили, да? Дети — это не моя собственность, это не я их сотворил, это не вещи, это не часть просто моей семьи, которую я могу управлять так же, как вещами. То есть родители также подчинены Богу и Богом поставленным властям. То есть родители являют свою власть, они объясняют. Когда я своих детей наказываю, я им объяснял, что Бог меня тоже наказывает. Они такие в шоке, типа, как это? Может ли быть такое? Я говорю, да-да-да, это часть нашей жизни. И как-то я нарушил правила, и гаишник меня остановил, и потом я сажусь в машину, и дети, папа, а что там было? Гаишник на мотоцикле, им интересно все. Я говорю, Бог вот только что наказывал меня через этого дядю. Я нарушил правила, и он меня наказывал. Как он тебя наказывал? Ну, я им объясняю подробно. И ты потом где-то, я останавливаюсь, гаишники, и они, что он тебя там наказал? Им тоже интересно. Я говорю, нет, я тут не нарушил, там он проверил документы. Вот, то есть как бы, то есть я пока, то есть это не всевластие такое, как у Бога. То есть мы имеем эту власть от Бога, и мы сами подчинены власти, и дети должны это видеть. А второй момент, проявление власти, которую родители проявляют, они должны проявлять в пределах Божьего замысла. То есть как Божий представитель, а не по своему, ну, усмотрению. Мы должны проявлять власти ровно столько, сколько Писание нам определяет. Сильно властные родители – это плохо для детей. Родители, отказывающиеся от библейской власти – это плохо для детей. То есть мы должны хорошо понимать, где эти границы власти на практике. Как мы, каким тоном мы разговариваем, как мы смотрим на ребенка, как мы его наказываем, сколько мы его там даем ему свободы, сколько мы его наказываем, сколько мы его выговариваем. То есть это все практически, как мы понимаем, как Бог с нами поступает. Это очень-очень важный момент. Недавно мы как-то с Андреем обсуждали на церковном совете, как муж может поступать с женой. Может ли он там делать эти вещи или нет? Такие практические моменты. И мы отталкивались, я когда говорил об этом, я отталкивался от мысли, как Бог с нами поступает. Он хочет, чтобы мы такого же рода власть практиковали. Поэтому мы говорили, что у мужа нет такой власти, где бы он, если тут была девушка, которая управляла своей жизнью, стала женой, и теперь она как безвластная, не скажу рабыня, но в общем безвластный ребенок стал. То есть вот как родители детей маленьких, они их ограничивают очень конкретно. Теперь иногда мужья думают, что у них есть такое право к жене относиться как к ребенку. Но она не ребенок. Она взрослый человек, такой же, как и я. Она не такая, как я. И слава Богу, что она не такая, как я. Она другая. И тут есть искушение думать, что вот я могу власть такую управлять, как к ребенку. Это неправильно. Должно быть очень глубочайшее уважение к жене. И муж должен давать ей свободу. Даже делать плохие вещи. Она имеет на это право. Бог ей так вот молнией не останавливает ее. Он дает ей такую возможность. И муж не должен быть властнее, чем Бог. И третье – это смиренное проявление власти. Власть не должна быть раздражительная, гневливая, горделивая. Это должно быть смирение. То есть, когда ты приходишь и проявляешь свою власть, например, в наказании или в наставлении, ты это делаешь смиренно. Но смиренно не значит без власти. Понимаете, это такая тонкая грань. Для нас обычно смиренно, то есть как ты хочешь, сынок, может быть, ты вот так поступи, так будет тебе лучше. Ты давай, я буду молиться за тебя. То есть никакой власти не прозвучало. То есть это неправильно, это не смирение. При этом может быть другая крайность, когда человек просто, так, ты это будешь сделать. А почему, парень? Не твое дело, почему? Ты будешь делать, как я тебе сказал. Ты должен просто делать, как я тебе говорю, я тебе объяснять не буду. Нет, я в смирении, я объясню тебе. Иногда дети начинают этим манипулировать. А почему же? 10 раз ему объяснил. А почему? Просто он тянет, не хочет слушаться. Тогда ты ему, понимаете, ведь смотрим в сердце. Нужно всегда объяснять или не всегда объяснять? Смотря что в сердце. Если сердце действительно спрашивает, а почему, надо объяснить. Человека должна быть, ты уважаешь его, ты хочешь, чтобы он внутри понимал, что так стоит слушаться. Иногда, может быть, нужно научить, я прошу тебя, послушайся меня без объяснения. Ты должен понять, что папу или маму нужно слушаться, даже когда ты не понимаешь. Вот так и Бога иногда. И вы наставляете его. Но если всегда без объяснения, я думаю, что это не очень правильно. То есть должно быть смирение в этом проявляться. То есть поэтому я смиренно объясняю, но ребенок начинает манипулировать. А вот я еще то не понимаю, ты еще то. Все, я больше тебе достаточно сегодня, теперь уже исполняй. То есть есть определенная власть. Четвертый момент – любовь, доброта, милосердие, благодать – это то, чем должны быть наполнены в основном отношения. Проявление власти проявляется иногда, а любовь, доброта, милосердие, благодать – это то, чем должны преисполнены быть отношения. То есть поэтому родители, в основной своей массе они должны быть… Чем старше ребенок, тем больше родители друзьями становятся. То есть потому что там есть такие добрые взаимоотношения. И пятый элемент – который создает среду, это церковь. Церковь – это большая духовная семья, в которой должен расти ребенок. Это благословение для ребенка. Я уже говорил, старшие люди его уважают, так как в обществе у нас не уважают. Это благословение для ребенка. Видеть, как другие люди поклоняются Богу – это благословение для ребенка. И чем старше он становится, тем больше он замечает, как живут другие люди. Хорошие примеры и плохие примеры. Он задает вопросы, он изучает, он это понимает. У него и взаимоотношения с другими детьми, с другими родителями, с другими взрослыми людьми, которые не родители. Это атмосфера, это благословение для ребенка. Это еще один элемент, который Бог предусмотрел, чтобы дети формировались хорошо. И поэтому… Не нужно этим пренебрегать. Как семья, она не может быть счастлива в отрыве от церкви. Потому что Бог усмотрел, христиане – часть церкви. Они должны быть частью семьи. Точно так же и воспитание отдельного ребенка должно быть в лоне церкви. Это не значит, что церковь имеет право на ребенка воспитывать его по-другому, как родители. Родители имеют не верховную власть, но окончательную власть над ребенком. Бог делегировал власть не церкви, но родителям. Поэтому не воскресная школа отвечает за духовное состояние ребенка. Она лишь помогает родителям слегка, а родители в основном отвечают. И точно так же церковь не может, если родители считают, что для ребенка есть плохую еду, это нормально. И кто-то из церкви сопереживает, что родители просто пичкают плохой едой ребенка. то он может поговорить с этими родителями, родители все равно остаются на этой позиции, он не имеет права настраивать ребенка против родителей, убеждать его по-другому, он, ну, если ребенок там, не 20 лет или там, 18, когда он уже созрел, то это взрослый человек, можно говорить. А тут как бы кто-то смиряется просто, ну окей, я значит буду видеть, как этот ребенок там, это плохо повлияет на его здоровье, например, или другие вещи, или родители просто плохо поступают по отношению к ребенку, просто реально грешат против него. Нет ни у кого из нас власти прийти и остановить этих родителей. Это их семья, они имеют право даже вот такие вещи делать. К сожалению, это разрушительно, но мы смиренно должны. То, как родители практикуют членство в церкви и свою жизнь в церкви, как они практикуют, сильно влияет на возрастание их детей. То, в каком состоянии находится церковь, очень сильно влияет на возрастание детей, на их воспитание. Созидание церкви является очень важным служением для духовного формирования следующего поколения. Когда мы вкладываемся в свою церковь, мы вкладываемся в своих детей, в детей нашей церкви. Чем более здоровее, счастливее, успешнее по Божьему церковь, тем больше благословения наши дети получат. Выбор церкви, в которой нам быть, если есть такая возможность, ну или ситуация, сильно определяет то, как будет возрастать ребенок. И последнее, методы воспитания ребенка. Два метода. Тут нужно больше говорить. Наверное, нужно сказать все-таки, ну как минимум три нужно сказать. Первое, это глубочайшая зависимость родителей от Бога. При всем самом лучшем подходе к воспитанию, мы все равно не властелины над душой другого человека. Мы оказываем косвенное влияние. Бог может прямое влияние оказать. Он может, написано так, что он смиряет гордых, или сердце царя в руке Господа, и куда, как реки, куда хочет, направляет его. То есть он может сильно-сильно влиять, мы так не можем. Даже это наш ребенок. На ребенка, конечно, очень много мы влияем, но все равно. Поэтому это первое. Поэтому нужно молиться за своих детей, нужно в каком-то смысле переживать за их будущее, за их отношения с Богом, серьезно переживать и серьезно молиться, беспокоиться, поститься за них. Хорошо было бы, если бы мы когда-нибудь организовали какую-то пост за наших детей, объединились, ну или отдельная семья, или, может быть, в нашей церкви, потому что, ну, умолять Бога, чтобы Он и покрыл наши недостатки, и даже там, где мы правильно поступаем, своей силой это все наполнил и благословил наших детей и тому подобное, защитил их, сохранил. И тому подобное. Второй библейский метод – это общение с ребенком. Жизнь общения – это основа воспитания детей. Я вам рассказал уже, как происходит воспитание. Это невозможно, если вы с ребенком не общаетесь. Невозможно с ним общаться только в момент наказания. Он закроется со временем, он не сможет говорить. Он не сможет вам открываться. Ему нужно в этой атмосфере любви, доброты и такого простого веселья даже с вами просто видеть, как вы за него, вы его любите, вы его поддерживаете, вы готовы, вы принимаете его, каким бы он ни был. Периодически с детьми я об этом и говорю, что если вы сделаете что угодно, вы всегда будете моими детьми, я никогда от вас не отвернусь. Что бы вы ни сделали. Они как-то высказали какое-то такое небольшое беспокойство, или мне показалось, и я тут же остановился и очень-очень серьезно с ними поговорил, чтобы они это сильно запомнили. Я сказал, никогда, никогда я от вас не отвернусь, что бы вы ни делали. Я буду всегда вам предан, и Бог такой по отношению к нам, и так далее. Они такие смотрят, такими глазами не понимают, что это я так серьезно об этом говорю. Но это важно для них. И потом, это настолько они понимают, что иногда я даже шучу какую-то шутку. Там, ну, какая-то такая, не помню какая. Ну, какая-то шутка, которая вроде бы этому противоречит. И они смеются в ответ, что они знают, они, ну, типа, мы вас там оставим где-то там в магазине и пойдем там. Не, они смеются, потому что они ясно знают, что так никогда не будет. Я не запугиваю их там. Я, если вы не послушаете, я вас оставлю. Это неправильно. Это общение с ребенком. Разные формы общения. Первое. Простое житейское общение доброты и веселья. Уже любить своих детей, проводить с ними время, веселиться с ними в простоте. Второе. Нужно выражать любовь и преданность своим детям. Дети должны знать, что вы их любите и вы им преданы. Нужно им это говорить. И показывать жизнью, и говорить. Поэтому я каждый день говорю своим детям, что я их люблю, что у нас есть целый, ну, ритуал сформировался, когда на ночь они уже в ответ мне говорят: «Папа, я тебя люблю, уважаю, ценю, тем-тем». Там, мы изобрели слово «из люблю и уважаю», «любожаю», и еще каких-то несколько слов там. Я, сначала это было только «люблю», потом я добавил «я тебя уважаю». Они такие: «Что такое уважаю?» Я им объяснил там. Потом они случайно не так сказали «любожаю». Мы начали уже это использовать. Потом «ценю», потом еще какое-то слово. То есть разными-разными этими вещами, или даже как мы их обнимаем. То есть, когда я очень сильно стараюсь обнять своих детей, то что и сказать, я тебя очень сильно люблю. И, может быть, он там зажат в такой неестественной форме, ему не очень удобно, и он начинает там пищать, па, мне больно. Я говорю, это моя любовь тебе. Ну, больно это редко, но в основном, чтобы он почувствовал, что я действительно люблю его, он для меня важен. Выражение любви и преданности. Третье – одобрение и поддержка. Третье – ободрение и поддержка. То есть вы видите, как строятся отношения. Во-первых, простое житейское общение. Во-вторых, ну и там пребывание вместе в семье, в доме. Во-вторых, любовь и преданность. В-третьих, ободрение и поддержка. То есть ты молодец, ты это хорошо сделал, у тебя это хорошо получается. Но при этом это не должно быть такая, ну, преувеличенная поддержка. Ты самый сильный в мире. Но это неправда. Это вы обманываете своего ребенка. Папа, а ты что, самый сильный в мире? Нет. Как нет? У меня был разговор с детьми, у них шок был. Как это нет? Они меня называют, упа, ну ты, конечно, тебе легко, ты гигант, или как-то так они называют. Они маленькие, я большой очень. То есть это есть, но при этом я говорю, нет, я не смогу там вот это и вот это сделать и так далее. Я говорю, Бог самый сильный, есть люди, которые меня сильнее. И это некое страдание для ребенка. Ему хотелось бы жить в мире, что его папа самый сильный и всем руководит. И у него, но это неправда. И поэтому ему нужно страдание и откровение, что его папа не самый сильный на свете. И это неправда ему говорит, что я самый сильный. Поэтому в этом смысле поддержка и ободрение должно быть реалистично. Ты молодец, ты вот это очень хорошо делаешь. А вот у твоей сестры вот это хуже получается. И она стоит, слушает. Но вот у нее вот это очень, вот у тебя вот это очень хорошо получается, а у тебя это, видишь, не так выходит, как у нее. И они видят, они живут в реальном мире. То есть мы не стараемся создать какую-то неправильную вообще взгляд на себя и самооценку. Мы должны ободрять реалистично. Тогда дети не будут в какой-то момент думать, так понятно, родители, а что им, они родители, они хвалят все время. Слушай, они меня же нахвалили, а я же вижу, вот это у меня все не так. Поэтому и потом вы его хвалите по делу, а он уже не может воспринять это. Четвертый момент общения – это совместная молитва и размышление над Писанием или вообще над Богом. То есть об этом нужно разговаривать, и нужно вот так вот просто наставлять, говорить, какой Бог и так далее. Видите, до наказания мы еще не дошли даже. То есть это нормальные отношения, наставничество. Пятое – наставление отдельно можно выделить. Когда вы целенаправленно думаете, вот этот блок нужно добавить детям, вот этот, они должны понять это и так далее. Шестое – предостережение. Вы показываете им, что есть опасности в мире. Если ты так будешь поступать, тебе вот так будет плохо. Почему люди вот курят, потом это плохо влияет на их здоровье. Вот так, вот так, вот так. И мой ребенок, вот я был в церкви, и там дядя курил, я ему подошел и сказал, чтобы он не курил, потому что это плохо для его здоровья. Я ему говорю, ну, молодец, что ты ему сказал, но при этом я стараюсь его, или он там, смотри, он курит, они что, плохие? И я ему пытаюсь объяснить, чтобы он более реалистично оценил, чтобы у него не был такой какой-то неправильный черно-белый взгляд, чтобы он отвергал всех людей, которые курят или там, или пьют, или еще. Я ему как бы объясняю вещи, и с другой стороны, я не делаю их, не упрощаю. То есть я не стараюсь говорить, там, наставлять так, ну, примитивно. Ну, он же ребенок, что он там поймет. Да, они плохие, а мы хорошие, там. То есть я стараюсь сложный мир ему предложить. И его это не смущает, то есть у него нормально, ну, у них, у обоих детей нормально это происходит. То есть должно быть предостережение, мы должны говорить о последствиях, мы должны показывать, что происходит, мы должны говорить, вот эти родители бросили детей, дети очень сильно страдают. Смотри, вот этот ребенок, иногда мы в каком-то месте находимся, я смотрю, ребенок там, ну, просто в истерике бьется. И я отвожу своих детей и говорю, смотрите, вы заметили этого ребенка, да? Родители не наказывали, скорее всего, этого ребенка. Они не говорили ему, как бороться со своими желаниями. Смотри, он не может с собой совладать. И ему, смотри, он плачет, ему сейчас очень тяжело. И если вы не будете так делать, будут такие последствия. То есть это реально, они должны видеть, что есть проблема в этом мире, есть последствия. Седьмое, есть просьба, когда вы просто просите, сделай, пожалуйста, это, и он там не делает, и вы просите, нет, все-таки сделай. Подключайте детей на любом возрасте к тому, чтобы они заботились о семье. Дети не должны быть эгоисты. Не отдавайте все самое вкусненькое детям. Для них намного будет полезно научиться делиться этим вкусненьким с вами, чтобы они учились заботиться. Объясните им, что эта семья не вокруг их вращается, что мы все должны в семье трудиться. А почему я должен убирать? Потому что Николь там меньше убрала, а что я должен? Неважно, ты просто служишь, ты помогаешь, мы вместе заботимся. А я уже устал, я не могу. А почему я должен? Почему я должен вот это, почему мама должна вот это тебе делать, смотрит. То есть для него это как само собой разумеющееся. Я объясню, нет, это не так. Мы не должны тебе это делать, мы просто служим, мы заботимся, вы должны помогать, вы должны подключаться, вот ваша ответственность это, вы это будете делать всегда. Ну и разные, и чем, и я ну, наращиваю количество ответственности с месяцем за месяц. Просим о чем-то. Восьмое, замечание и направление, то есть вы делаете человеку замечание. Девятое, выговор, ты очень плохо здесь поступил, так поступать нельзя, это повредило этим людям и так далее. Десятое, вразумление, когда вы его очень глубоко, касаясь его корней, воспитываете, показываете, что им движет и так далее. Можно сказать, одиннадцатое, это наказание, это один из способов общения таким уже образом физическим. И последний метод, это мы там перелистываем вперед, второй метод, это наказание ребенка. Или третий метод, точнее. Первое – это наша глубокая зависимость от Бога, и Бог просто сверхъестественно оказывает влияние. Второе – мы общаемся, любим, ободряем, вразумляем, наказываем, ну и наказываем отдельно. Библейский метод наказания ребенка. Первое – есть повеление физически наказывать своего ребенка. Это не пережиток прошлого. Мы можем анализировать разные тексты, которые не говорят о том, что это такая культура была раньше. Иногда это так толкует, что вот ребенка не нужно ранить там, и все остальное. Поэтому нужно физически наказывать своего ребенка. Розга и обличение дают мудрость. Притча 29:15-21. Розга и обличение дают мудрость. Ребенку больно, но дают мудрость. Но отрок, оставленный в небрежении, то есть без розги и без обличения, делает стыд своей матери. Это закон, так всегда происходит. При умножении нечестивых умножается беззаконие. Этих нечестивых не воспитывали, они нечестиво выросли, умножится беззаконие. Но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Он не может эти слова послушаться. Он понимает, что так правильно, но он не может себя заставить. Он не может отказаться от этой ценности. Должно быть наказание, которое поможет человеку отказаться от этой ценности, которой он поклоняется. Бог и нас с вами наказывает. Он нас научил, вот так нужно жить, и у нас не получается. Мы никак не можем отказаться от этого. Он дает нам наказание, мы переживаем боль, последствия нашей, вот там, посвятил себя работе с утра до ночи, работаешь, деньги зарабатываешь, это так важно, это же повелено Богом, заботиться о своей семье, пренебрегаешь своей духовной жизнью своей семьи, пренебрегаешь церковью, и потом Бог тебе бац, наказывает. Ты фу, и ты, я понял, Господи, я отказался от приоритетных вещей и так далее. То есть, словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? То есть говорит неправильно, не мудро. На глупого больше надежды, нежели на него. Он все время куда-то не туда попадает. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. То есть он взбунтуется. То есть раб захочет быть сыном, а сын захочет там, тебя отшвырнуть в сторону и отдай мое наследство и так далее, и так далее. Поэтому есть повеление физически наказывать своего ребенка. Второе. Причина наказания – это не то, что меня лишил мой ребенок моего комфорта, он нарушил мои правила, в нашей семье так не принято, здесь я устанавливаю традиции, а не ты, там, мелюзга, которая тут растешь и будешь мне тут жизнь портить. Это не или мое раздражение, или просто, чтобы ты замолчал и не мешал, когда мы там с друзьями время проводим. Нет такой цели наказания. Это эгоизм. Это очень плохо. Праведная причина наказания – это грех в сердце ребенка. И я наказанием помогаю исправиться сердцу. Моя цель – это наставлять сердце и наказанием помогать ребенку отрекаться от лжеценностей. Вот он хочет играть сейчас в эту игрушку, и он плачет, а нужно ложиться спать. И вот ты говоришь с ним, ты говорил с ним раньше, ты его наставляешь, он не воспринимает, ты говоришь, ты сейчас должен меня послушать, он не слушается, и говоришь, окей, я тебя наказываю. Ты наказал, через 2 минуты ему хорошо на душе. Ты его наказал, обнял, поцеловал, объяснил, почему ты это сделал, спросил, правильно ли он это понял, несколько раз признался в любви, чтобы он знал, что ты это делаешь не от раздражения, не от злости, не потому, что тебе там что-то там хочется зло ему какое-то сделать, а потому, что ты его любишь, заботишься о нем, обнял его, утешил после этого наказания, не сделал это унизительно для него перед всеми, или там снял штаны, набил его, и без штанов стоишь, пока не успокоишься, штаны не оденешь. То есть ты его не унижаешь как личность. Ты помогаешь наказанием его сердцу исправиться. И поэтому он сразу радуется, потому что ему... Ты помог отречься от ценностей, которые его контролировал. Третье, Бог наказывает нас, потому что без наказания мы не можем возрастать. Четвертое, как наказывать, это последнее. Первое, когда наказывать? Псалом 57:4. С самого рождения отступили нечестивые от утробы матери, заблуждаются, говоря ложь. Я верю так, что дети нуждаются в наказании с первых дней своей жизни. Понятно, это наказание должно быть разное. Да? 18 лет, если вы будете по попе своего сына бить, это очень-очень неправильно и поздно это делать. Это его унижает, его достоинство. Здесь наказание должно быть другого типа. В 5 лет вы можете бить его по попе, но в 2 дня, когда он родился, ну, это неправильно будет. Но вы можете с ним разговаривать, но он же ничего не понимает. Но он понимает тон голоса. Вы можете говорить с ним, ребенок покушал, на руках достаточно был, была проявлена любовь, но он капризничает, хочет больше. Вы проверяете, не болит ли у него что-то, вы видите, что ничего не болит, и вы просто говорите, ты должен заснуть. А он не хочет спать. Поворачивайте его на бок и просто говорите с ним, ты должен спать, Бог повелевает тебе, что ты должен сейчас успокаиваться, ты не можешь требовать, ты здесь не самый главный в нашей семье, мы о тебе заботились, теперь ты должен позаботиться о нас. И вы его наставляете, ему 1 месяц. Вы наклонились в коляску и говорите с ним. И он достаточно понимает. Просто сделайте это, вы увидите, кто не делал. И вы держите его руками, чтобы он не имел возможности, ну, гулять в коляске. И вы его держите руками, держите 1 минуту, может быть, 2, и он успокаивается. Вы сделаете так несколько раз, и он будет потом хорошо понимать вашу интонацию голоса и понимать, к чему все это идет. И чем это все закончится. И потом не нужно его 3 минуты держать, уже 2 минуты, потом 1 минута, потом 0,5 минуты, и потом просто его повернули, дали ему там соску или там бутылочку, или не знаю, что вы там, крокодила положили впереди. И он будет спокоен. Некоторые родители переживают, если я начну своих детей наказывать, это будет по 20 раз в день. Но, может быть, в начале это так будет, ну, может быть, 20 это многовато. Все-таки, если вы его развратили, своего ребенка, и что он 20 раз его нужно уже наказывать, это ваша проблема, проявите милость, как мы уже говорили. Да? Он был в пренебрежении воспитываем, поэтому не ожидайте от него с завтрашнего дня изменения. То есть дайте ему какой-то период, чем старше, тем дольше период должен быть, чтобы он перестроился воспринимать вас. Но когда вы это начнете делать, если даже он достоин 20 наказаний в день, то постепенно это будет уменьшаться, и потом это будет очень мало. Поэтому, когда наказывать, мы подчеркнули. Дальше, второе, нужно наказывать в атмосфере любви. Цель наша – это любовь, это помочь ему вырасти, а не борьба за свой комфорт. Третье, нужно это наказывать как проявление подчинения Богу и представления Бога для детей. Бог повелевает на тебе наказывать, он повелевает, я согрешу, если я не позабочусь о твоем сердце. Это Божья любовь через меня. И четвертое, это должно быть всегда как часть вразумления, как часть наставления ребенка. Если вы его не наставляете, а только физически наказывать, это проблема. Наверное, не нужно отказываться его физически наставлять, нужно начать его наставлять. То есть нужно начать говорить с ним и делать это по жизни, и делать это в момент наказания обязательно. Аминь. Теперь давайте вопросы и ответы. Саша сказал, у нас есть много вопросов по детям. А может быть, тоже, если есть комментарии. Псалом 57:4. Исаия 48:8, Иова 15:14-16, Иова 15:14-16, Псалом 21:10-11 и Псалом 57:8. Там говорится о греховности, которая изначально у детей есть, и поэтому они поступают эгоистично.